Логика власти.
В эфире Максим Григорьев и передача «Логика власти». Обсуждаем сегодня экономическую войну против России. Ну вот экономическая война идет, она объявлена, об этом открыто говорит и Соединенные Штаты, и Европейский Союз. Огромное количество санкций, я бы сказал, беспрецедентное. С 2014 года, по-моему, 7800 с чем-то, а вот с февраля 5129. И тем не менее, ситуация экономическая достаточно хорошая в России, ну, по сравнению с тем, что могло бы быть, и чего хотят достичь западные страны. В этом году снижение ВВП прогнозируется, ну, чуть меньше даже 3%. В следующем году менее 1%, и через год пойдет устойчивый рост. Обсуждаем это с Константином Анатольевичем Бабкиным, президентом ассоциации «Росспецмаш» и компания «Россельмаш», если не ошибаюсь, крупнейший производитель сельскохозяйственной техники в России.
Добрый день, да. «Россельмаш» производит порядка 60% всей российской сельхозтехники, поставляет ее в 40 стран мира. Я там председатель совета директоров компании «Россельмаш».
Давайте, наверное, более подробно расскажите. Вы же еще член Бюро Союза машиностроителей России. Какая ситуация у нас с промышленностью и, может быть, далее даже более широко с экономикой? Как вы, как непосредственно человек, имеющий непосредственное отношение к промышленности, как вы это чувствуете? Что происходит сейчас?
Да, ну, все происходит, ну, по-разному достаточно. И мне трудно говорить про экономику, про всю промышленность. Ну, давайте начну с нашего сельхозмашиностроения, да, где я более-менее ориентируюсь.
Вопрос. Правда, у нас действительно такие очень хорошие позиции вообще в сельском хозяйстве, и сейчас сельское хозяйство действительно на таком очень серьезном подъеме?
Сельское хозяйство на подъеме, если вернуться на 20 лет назад, то Россия производила 60 миллионов тонн зерна. В этом году вот заявлено 140 миллионов тонн зерна произведем. Это рекорд абсолютный за всю историю нашей страны.
Даже в Советском Союзе, по-моему, в Советском Союзе
117 рекорд был.
То есть мы даже перешли рекорд всего Советского Союза.
Да, да.
Но, естественно, это за собой тянет и промышленную, так сказать, технику сельскохозяйственную.
Это тянет много чего. Это востребованность образования, востребованность производства удобрений, средств защиты растений, там, химия развивается. И, конечно, развивается сельхозмашиностроение. В этом году, вот, несмотря действительно на санкции, на вот всю эту ситуацию, у нас в сельхозмашиностроении рост, но должен сказать, что по-разному. Вот, есть разная сельхозтехника, есть сложная, есть попроще, есть комбайны, есть тракторы, есть прицепные.
Вы комбайны выпускаете, да?
«Россельмаш» — основной продукт. Это комбайны.
Техника.
Это сложная техника. Она состоит из 20 тысяч компонентов.
Вот. То есть каждый комбайн как минимум из 20 тысяч, примерно из 20
да.
тысяч каких-то компонентов.
Да, деталей, да. Вот. И порядка 10% из этих деталей, 2 тысячи для каждого комбайна, мы покупали за рубежом.
Ну, да. 10 это, кстати, немного. У вас очень хороший показатель получается. Да? Ну, основное 10 на территории России вы делаете.
90%, да, это на территории России.
И, конечно, вопрос, какая сейчас ситуация с этими 10, потому что, естественно, пытаются и вам помешать развиваться, пытаются перекрывать.
Да, да. Ну, эти из 10 тысяч, там, ну, то есть из 10% мы покупали на Западе процентов 70, наверное. Вот. И вот эта вот волна санкций, которая наложена, оказалась в этом году, она действительно затруднила, ну, поставки львиной доли этих компонентов. Наши коллеги или как политики западные, наверное, хотели, чтобы в России остановилось производство сельхозтехники.
Да не наверное. Они прям прямым текстом говорили, разрушить экономику России, перекрыть все, сдержать все, что можно.
Да.
Это же делается специально. Это по плану.
Да, и поставки сельхозтехники западной были просто остановлены. Вот. Многие там, основные гранды западные ушли с рынка. Все было сделано для того, чтобы мы, в России, российские компании, не производили технику. Вот. И, наверное, ожидали, что мы тут не справимся, не вырастим урожай и будем голодать. Вот. Но этого не произошло. Вот рекордный урожай мы убираем. Трудности были и есть, потому что заменить быстро тысячи компонентов, ну, это непросто, но уже сейчас, можно сказать, справились мы. Да, были непростые месяцы.
То есть справились даже вот за эти, условно говоря, там полгода, да?
Да, 6-7 месяцев.
Ну, это какая-то очень большая скорость, да? Вот за 6 месяцев, если вы сумели перестроить вот это вот производство тем, чтобы опираться полностью уже на российские, ну, может быть, какие-то китайские, конечно.
И из Азии тоже у нас поставки пошли.
Это большой, это очень хороший результат.
Были такие напряженные месяцы, май, июнь. Вот, когда, может, по каким-то моделям мы вообще не производили сельхозтехнику. Но сейчас это все преодолено, и нас поддержали, да, и коллеги из дружественных стран, и российские производители подтянулись, и мы вышли на уже темпы производства, которые были до спецоперации, до вот этой волны санкций.
Полностью восстановились, да?
Да, и надеемся, что следующий год будет успешный, и пойдет развитие.
И будет еще больше, чем даже в этом году производство. Ну, это же логично. Если у нас растет урожай, его надо убирать, нужно больше техники, так я понимаю. Нужно больше техники, ее нужно производить.
Да, спрос рождает предложение. Ну, технологии сегодня позволяют нам производить сельхозтехнику, и следующий год будет... Ну, таким, мы надеемся, что будет успешным годом движения вперед. Вот, в этом смысле вот эти санкции нам, сельхозмашиностроителям, помогли и помогают.
Становиться... Это очень важно. Вот я хочу даже сосредоточиться и прямо даже еще раз подчеркнуть ваши слова, Константин Анатольевич. Вот вы интересно говорите, вот эти санкции нам даже помогают. Вот это очень важно. Почему?
Ну... Мы же так жили в целом как государство, как народ, как экономика в парадигме того, что мы являемся частью мировой экономики. Мы члены...
Дескать, рынок найдет, он все там, не нужно ничего самому делать, все, дескать, привезут, мы купим, да, и прочее, да?
Мы члены,
с 90-х годов все это идет.
Да, с 90-х годов.
Оказывается, что все членство, ну, может быть, не все, но основное членство ВТО никак не работает. Захотели и объявили санкции, перекрыли все, и никаких вопросов нет. Вот. И член-то ВТО или не член-то ВТО никак не работает. Да?
Ну, и вот эта встряска, ну, то, что происходит сейчас, это помогает нам найти правильный путь развития. То есть мы не придаток чего-то, мы не дополнение к Западу, не мост между Западом и Востоком, а мы строим свою сильную независимую экономику. Вот возвращаемся к старым историческим понятиям «Москва, Третий Рим», там, или «Советский Союз, Великая Держава». Вот сейчас на современном уровне, на современном этапе эта идея еще так ясно не сформирована. Но все-таки все идет к тому, что Россия начинает...
Нет, я думаю, относительно того, что Россия великая держава, как раз, я думаю, с этой идеей все хорошо. Я думаю, мы все понимаем, и наши жители, и руководство, тут никаких сомнений нет в этом плане. Может быть, нет идеологии еще объявленной, так сказать, так официальной, но то, что понимание, что мы великая держава, я думаю, нет сомнений. Вы знаете, я вообще думаю, вот если поразмышлять, вот сейчас западные США, Европа поставила все на то, чтобы мы проиграли, да, вот, ну, в этой, да, спецоперации на Украине. Точно так же, что очевидно, вопрос, когда, конечно, как, но понятно, что мы выиграем. И таким образом они настолько высоко подняли ставки, что в итоге они проиграют. В итоге окажется, что все усилия, объединенные США и Европа, они не смогли, опять-таки, сдержать Россию, и они так не смогли победить Россию. Ну, собственно говоря, как всегда и было. То же самое же, помните, и Наполеон. Все же страны Европы были против нас. С Гитлером были все страны Европы против нас. Тут нам не привыкать.
Да, и, ну, и посмотреть на историю нашей страны с любой точки зрения. С военной точки зрения, с экономической, технологической, инженерных достижений. Мы видим, что наша страна великая. В любой сфере деятельности человеческой у нас есть величайшие достижения мирового уровня. Вот. И если мы верим в свои силы, если мы работаем сообща, то у нас все получается, и нас невозможно просто победить. Вот. И мы в этот момент видим, в исторический момент, что это находится еще раз подтверждается вот этот тезис, факт. Вот. Поэтому, да, это санкции или экономическая война, она заставляет нас сплотиться и быстрее двигаться вперед. В этом смысле я оптимист и вижу, что все идет в хорошем направлении.
Скажите, как член бюро Союза машиностроителей, огромное количество предприятий там, промышленности, естественно, вы обсуждаете эти вопросы. Как в целом, если говорить о российской промышленности, какая ситуация? Вот вид, так сказать, изнутри. Я так понимаю, что в каких-то отраслях вот вам быстро удалось заместить, да? Где-то, наверное, это сложнее, ну, а где-то, может быть, проще. Где-то мы были готовы, а где-то мы не были готовы. Импортозамещение, да, мы об этом говорим давно ведь, там, уже лет 15, но не везде это было сделано, мягко говоря.
Ну, есть, да, сложные отрасли, там, гражданское авиастроение, станкостроение, где, ну, достаточно серьезные потери произошли за 30 лет. Но опять там происходит пересмотр подходов, вложение ресурсов, вложение сил. И да, вот на сельхозмашиностроение это мы прошли за месяцы, но там потребуется год, два, три, может быть. И мы построим свое, возродим гражданское авиастроение. У нас есть база, она сохранена, слава богу. Мы умеем проектировать технику, там сухой суперджет, вот спроектировали, он летает, слава богу.
МС-21 да? тоже летает.
МС-21, хотя там зависимость от иностранных поставщиков, она серьезная, но она сейчас тоже преодолевается, это не так быстро, но в перспективе 2-3 лет МС-21 станет вполне рыночным продуктом. Тут сомнений никаких нет. Вот. В станкостроении тоже огромный рост спроса на российские станки из-за того, что западные стали недоступны. Да? Тоже эта отрасль сейчас повышает зарплаты, нанимает сотрудников, вкладывается в своих инженеров. И станки тоже начнут производиться. И по каким-то позициям у нас не только на там, десятки процентов рост, а в десятки раз рост производства идет и будет идти в ближайшие годы. Поэтому новая волна индустриализации, она вот неизбежна. Вот вы сказали, что никто не сомневается, что Россия великая держава, и она будет там, вот, двигаться вперед. Ну вот это бы хотелось, чтобы подтверждалось и экономической политикой. Для того, чтобы развивать машиностроение, нужно снизить налоги, нужно снизить цены на металл. Вот мы хотели бы, чтобы были введены пошлины на экспорт непереработанного металла из России. По-прежнему металл российский в России стоит дороже, чем на зарубежных рынках. Это вот такая странность, это вот наследие взгляда на нас, как на сырьевую державу. Да?
А вот скажите, вот мне для понимания. То есть правильно понимаю, что даже российский металл, который делают наши компании, он на внутреннем рынке стоит дороже, чем мы тот же самый металл тех же компаний продаем за рубеж?
Да, да, это продолжается десятки лет. Да, это такой вот удивительный факт. Ну, у нас металлурги, РСПП же, они такие очень серьезные лоббисты, они вхожи во все кабинеты власти. И вот они пробили себе уникальные условия такие. Они зарабатывают и здесь, и поставляли на много...
А в чем смысл, объясните мне? Ведь все равно, где зарабатывать. Главное для капиталиста, да? Ну, главное же зарабатывать. Вот зачем они туда продают дешевле, чем здесь, в России? В чем смысл?
Там они продают по биржевым ценам. По ценам там, лондонской биржи металлов. Так. А здесь они продают, исходя из такой логики, что лондонская биржа металлов плюс доставка из Лондона, плюс растаможка в России, вот... Ну, это вот если ты захочешь купить не у них, ты российский машиностроитель, то вот они посчитают цену на американский металл здесь, в России. Вот. Это выше, чем в Лондоне, да, цена получается. И они ставят свою цену.
Но металл-то здесь находится. Металл физически-то здесь, российский.
Физически здесь, российский.
А считают, как будто бы оттуда.
Как будто из Америки он приехал.
Хорошо устроились.
Да.
Ну что же, я думаю, что это, наверное, ну, рано или поздно этот вопрос будет решен. А вот скажите, как ваши личные взгляды, ваших коллегов-промышленников, что нужно в законодательной системе менять? Какие нужно для роста этого промышленности вот в условиях вот этой западной экономической войны? Что нужно делать, чтобы промышленность росла?
Да, вот хороший вопрос. Я хотел бы услышать от правительства, от руководства страны и такую прям в прямые слова, что давайте проведем новую индустриализацию. Как товарищ Сталин сказал, если мы не пробежим то, что они пробежали за десятки лет, если мы не пробежим это за 3-5 лет, то нас раздавят. Это, наверное, действительно так это сейчас будет работать. Поэтому нужна новая индустриализация, очередная. Вот. Если мы хотим развивать свою промышленность, значит, надо снизить налоги, снизить цены на сырье, в том числе вот этот металл и энергоносители, и активнее защищать свой рынок. Вот что такое там, защита рынка? Вот почему мы зависимость от западных компонентов у нас существовала? А сейчас она во многом заменяется зависимостью от поставщиков с Востока. Потому что из-за этих причин, там, из-за дорогих кредитов, высоких налогов и дорогого металла, у нас в России производство дороже, чем во многих других странах. Это неестественно, это следствие вот этой политики гайдаровской, чубайсовской, там, грефовской. Вот. Но это то, что надо менять. И с такой политикой экономической, с этими налогами невозможно провести новую индустриализацию. Да, мы сейчас заменяем компоненты на российские, но китайский компонент, он на 30% дешевле, чем произведенный в России. Вот, как бы ты там гениально не работали наши инженеры и добросовестно не работали рабочие, все равно у них получится на 30% дороже компонент, ну, деталь, чем привезенные из Китая.
Ну, знаете, ведь это такая ситуация менять. Там и в других странах, наверное, и в Европе все равно, китайские, наверное, все равно дешевле и для Европы, и для Соединенных Штатов. То есть это, наверное, общемировая проблема, что Китай научился делать дешевле. Кстати, сейчас он повышает ведь цены, да, я так понимаю. Сейчас, если раньше считалось, что Китай дешевые, зарплаты небольшие, сейчас они повышают, и продукты становятся дороже у них.
Да? Ну, в Китае зарплаты уже несколько лет как выше, чем в России. Вот. И Китай научился делать дешево. Это же не значит, что они там какие-то семи пядей во лбу и гораздо умнее, чем нас. У них сочетание, да, и грамотно работающих коллективов, но и грамотной политики, которая нацелена
государственной.
На государственной политики.
Знаете, вот здесь очень важный момент, ведь действительно долгое время у нас было в стране, начиная с 90-х, была такая убежденность, что рынок все решит, невидимая рука рынка, а государство чем меньше, тем лучше. Да, такая вот от времен Гайдара, ну и так далее, и так далее. Все, кто в этой парадигме работал, и многие из госвласти, кто занимался экономическим блоком, они прямо говорили, чем меньше государство будет, тем лучше. Оказалось, не работает так. Оказалось, так не работает. И, кстати, здесь как раз хороший действительно пример сам Китай. Знаете, когда рассказывают, ведь огромное количество экспертных статей, какие-то сотни, наверное, тысяч книг, теорий о том, что, дескать, государство неэффективно, государство плохой собственник, все это, значит, очень плохо. Чем меньше государства, тем лучше. И всячески это доказывали, вот как все хорошо работает. И одним словом, слово это Китай. Оказывается, что ничего подобного. Оказывается, как раз рост Китая и показывает, что нет, государство-то очень эффективное получается. И собственник, и, сказать, участие государства, государственная политика там, ну, в области промышленности, многих других сферах, позволяет стать державой номер один. Китай же уже держава номер один.
Ну да. Ну и нам говорили, что чем меньше государств, тем лучше, да, рынок порешает.
Оказалось,
нет. Но при этом проводили политику, как все равно государственная политика, она проводится так или иначе. Она проводится либо такая, либо другая. Государство, оно все равно существует. Невозможно жить, современное общество не может жить без государства.
Александр Ильич, а вот такой вопрос. Смотрите, вот для меня особенно интересно, вот что касается вашей сферы, да, промышленной сферы. Скажите, вот эта вот политика по, ну, естественно, опоры на собственные силы, да, и развитие всего, а вот все эти высокие технологии, там, нейросети, IT-технологии, я знаю, что сейчас это и в сельскохозяйственной технике очень все распространено, вам удается эти компетенции создать?
Ну, да, у нас 200 человек на Россельмаше занимается разработкой программ, внедрением удаленно, ну, как будто компьютеризации. Мы делаем комбайн более умным. И сегодня комбайн сам умеет настраиваться, передает данные его владельцу или агроному, или там, уполномоченным лицам. Они видят, где он находится, какой маршрут он прошел, какую урожайность полей, какая урожайность полей, на которых он поработал. Вот. И уже можно делать там какие-то выводы, ну, по дальнейшей работе.
Правильно я понимаю, что вы здесь идете в, так сказать, к той технике, которая работает без непосредственного водителя, а работает вот в этом вот режиме постепенно, да, идете автономно, или как на каких-то режимах, какой-то области. Сейчас же делают все эти беспилотные, пока еще не сделали, но автомобили, да, которые самоуправлением. Вот какой-то аналог этого вы идете, это к тому, чтобы делать в хозяйственной технике?
Ну, мы так формулируем задачу, что, ну, задача поднять в два раза урожайность в среднем по России. Это значит, что вот эта система машин должна работать в единой интеллектуальной системе. И единый мозг, искусственный интеллект должен подсказывать фермеру, какие семена сеять, какие удобрения вносить. Машины должны ему подсказывать или сами ездить по определенному маршруту, выполнять работы оптимальные для этого поля, для этих культур. Вот. А фермер должен, ну, это все наблюдать, там, следить, чтобы это все было подсоединено. Ну, я считаю, что фермер все-таки должен находиться в кабине комбайна, потому что это все-таки поле, его надо раз в год хотя бы объехать, следить, чтобы комбайн никого не задавил. Комбайн стоит $400 000. Вот. То есть задача не сделать комбайн беспилотным, а сделать интеллектуализированным сельское хозяйство и освободить фермера от лишней нагрузки.
Вот вам это удается, вы это идете к этому.
Прогресс серьезный, да, и мы видим, что благодаря прогрессу в сельском хозяйстве, в сельхозтехнике, за последние 20 лет средняя урожайность в России поднялась с 18 до 28 центнеров с гектара. А в лучших хозяйствах она сегодня 50 центнеров с гектара. Вот. И наша задача на ближайшие годы с 28 в среднем по России поднять до 50.
Вот. Это реальные задачи?
Никаких технологических препятствий для этого нет. Вот. Mm-hmm. Чисто организационные вещи, ну и, конечно, прогресс в сельхозтехнике mm-hmm. и в организации производства, в взаимодействии различных отраслей.
А вот если сейчас вернуться к тому, как, например, вам мешали развиваться и как перекрывали вот эти поставки каких-то компонентов, а как это обычно происходит? Это мне там вашему представителю звонят или говорят, так сказать, те компании, которые работали, они говорят, знаете, извините, но мы вам не будем поставлять. Или это какое-то объявление, не знаю, там приходит, так сказать, какой-то представитель там в Америке, там государство Соединенных Штатов показывает бумагу, говорит, больше не будем поставлять. Как это? Или например, так сказать, они боятся этого вам сказать, что им просто приказали, что они прекратить эти поставки. Как это все работает? Как вы узнаете, что это вот заканчивается?
Ну как, работали с фирмой там десятки лет, да, мы без всяких сбоев поставляли нам, допустим, коробки передач из Германии. Потом говорят, ну, у вас там 24 сентября что-то произошло. Ну, мы думаем, что сейчас будут наложены санкции на ваши коробки передач. И, ну, мы пока подвешиваем это все, ну, как бы задерживаем
пока,
поставки.
Да, пока ну, задерживаем.
Да. Пока задерживаем, да. Ну, держит там месяц, там два. Потом поставили какую-то партию. Потом опять не перестали поставлять.
А вы же их спрашиваете, у вас же, вы, естественно, с ними общаетесь. Вы спрашиваете, как вам запретили? Или вы думаете, что вам запретят? Или вам уже намекнули, так сказать, в неформальной беседе, что перестать? Как вообще они отвечают на эти вопросы?
Очень по-разному. То есть там есть компания, какая-то аббревиатура, где нужно получать разрешение на экспорт. Вот, и они обращаются, там, уважаемые там, подразделения Евросоюза, можно мы поставлять будем в Россию вот эту, там, не знаю, шланги какие-то.
То есть к военной технике не имеет никакого отношения, абсолютно гражданские, да?
Ну, у нас, да, сельхозтехника. Это как раз все говорят, люди голодают, да, никаких санкций официально не было наложено, но, тем не менее, вот и это подразделение Евросоюза, оно иногда дает разрешение на экспорт, иногда не дает. Иногда дает, но компания сама считает, что вот на нее будут косо смотреть и американские партнеры, или политики Евросоюза, если она будет продолжать сотрудничать с Ростелемашем. И говорят, что нет, ну, пока нет, приходите через три года.
Давление
политиков, да.
И, видимо, угрожают другие заказчики, там, американские или прочее, прекратить, так сказать, с ними работу, если будут работать с Россией. Видимо, как-то это так функционирует.
Да.
А скажите, у нас остается несколько минут до конца передачи. Вот что касается развития российской промышленности, где вы видите хорошие, да, так сказать, серьезные наши позиции и возможность для прорыва? Какие вот отрасли, может быть, какие-то отдельные подотрасли, направления, как вы видите?
Я считаю, все надо развивать. Вот где у нас есть какой-то задел, если у нас есть живые предприятия, все предприятия, все отрасли мы должны поддерживать и двигаться таким широким фронтом. Кто-то говорит, давайте выберем какие-то 3-5-500 проектов. Я считаю, это не очень правильный подход. Я говорю, комбайн состоит из 20 тысяч частей, там есть самые разные, там и резинотехнические, и стеклянные изделия, там есть и программы, есть составляющая транспортная, есть составляющая работы банкиров. Вот плохо работают банки, и комбайн будет плохой. Вот, поэтому все надо развивать. И если рабочие ходят в плохой одежде, да, у них будет не то настроение, не та эстетика, и наш комбайн тоже станет неконкурентоспособным.
Последний вопрос, Ксения Анатольевич. Ваши рабочие ходят в хорошей одежде?
Ну, да, мне кажется, ну, мне нравится эстетически.
Ну что, в следующем году какой рост по вашему направлению планируете? Сколько нашей техники будет выпущено промышленной?
Надеюсь, процентов на 20 подрастем.
Ну что же, на этой оптимистической ноте мы заканчиваем передачу. В гостях у нас был Константин Анатольевич Бабкин, Россельмаш. Спасибо за участие в передаче.
Спасибо, всем здоровы.
Логика власти. Вы слушаете «Радио Спутник».